Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем в течение часа обсуждать тему, которую я подобрала для вас. Лавров обвинил Евросоюз в уничтожении отношений с Российской Федерацией. Это тема номер один. Тема номер два. Вакцину «Спутник Ви» модифицируют для детей разного возраста. После информационного выпуска обсудим предупреждение «Газпрома» о проблемах из российского софта. И в конце поговорим о том, что осужденную за убийство ребенка няню Бабакулову, вы помните эту историю чудовищную у метро «Октябрьское поле», так вот, ее вышлют из Российской Федерации после того, как она прошла психиатрическое принудительное лечение. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Но давайте минуту на движение уделим, потому что 5 баллов в Москве для 2 часов дня – это многовато.
В движении.
Позвоните, пожалуйста, расскажите, где вы видите, где вы едете и что вы видите. Может быть, вы видите какие-то препятствия, которые мешают нормальному движению. Сегодня с самого утра жаловались люди на то, что сложно въехать по Ленинградке в город. Я вижу, что затруднение вот перед третьим транспортным кольцом в сторону центра и на самой трешке ДТП. Здрасте, где вы? Алло.
Здравствуйте, Костя.
Извините, да, Костя.
Вот я стою на внешке перед Ярославкой, но здесь прям, наверное, баллов на 7, на 8.
МКАД, да?
Очень тяжелое движение.
МКАД, да, МКАД. Спасибо большое. А я вам скажу, что если смотрим, да, внешняя сторона против часовой стрелки, начинается это с Ярославки, и вниз, знаете, докуда тянется? Практически до съезда на Носовихинское шоссе. Вот, то есть заканчивается эта пробка в районе проезда Северного Измайлова. Так, третье транспортное кольцо, тоже красное, зеленое. Зеленое на юго-западе, вот это единственное место, и немножко полегче будет в районе съезда на Нижегородскую улицу. Да, Садовое кольцо вообще все желто-коричневое. Самое серьезное затруднение – это Таганский перекресток, вот в этом районе тяжеловато. МКАД, еще скажу, внешняя сторона и внутренняя между Нижними Мневниками и... соответственно, Ленинградкой. Вот здесь затруднение в районе Красногорского круга, вам тоже придется постоять. Внутренняя сторона от Носовихинского шоссе, ну, практически до Дзержинки. Вот до сюда вам придется тоже постоять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Сергей Лавров обвинил Европейский Союз в уничтожении отношений с Россией. По мнению министра, Брюссель разрушил инфраструктуру отношений односторонними действиями. Лавров заявил, что если на Западном фронте перемен нет, то на Востоке у России очень интенсивная повестка дня. Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях, добавил министр. При этом диалог должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов. Ну а пока на Западном фронте без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче. В начале февраля Лавров говорил, что Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции. По его словам, Россия не хочет оказаться изолированной от мировой жизни, но должна быть к этому готова. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, то да, ответил министр на вопрос о готовности разрыва отношений с Брюсселем. Позднее, 15 февраля, Лавров пояснил, что речь идет об отношениях с Евросоюзом как организацией, а не с отдельными европейскими странами. И вот, конечно, возникает вопрос, а чем руководствуются... чем мотивирует руководство РФ и Евросоюза тактику выстраивания отношений таких? И самое главное, а с чьей стороны, как вы видите, должен быть первый шаг к нормализации отношений? Может быть, просто сейчас такая ситуация, что ни та, ни другая страна не то, что не заинтересована, а не может, такой цугцванг фактически шахматный произошел. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. И в любом случае, а логично ли говорить о разрушении отношений с учетом сохранения работы дипломатических миссий? То есть отношения с Европейским Союзом, если сравнивать даже отношения Москвы и Вашингтона, они, ну, представляются более благостными, что ли, в плане того, что там с консульствами проблем нету, с выселением дипломатов тоже проблем нету. Здрасте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Олег.
Олег, пожалуйста.
Ну, вы знаете, все-таки разные заявления от разных, так сказать, вот, политических персонажей из Европы, да, делаются по отношению к России. Ну, в принципе, и тоже Лавров тоже делал, ну, разные заявления. Это понятно, это связано с тактическими, может быть, соображениями политическими.
Так.
Ну, тем не менее, конечно, двусторонние отношения сохраняются. С Италией, с Австрией.
С отдельно взятыми странами, о чем и говорит Лавров. Но насколько для России проблематично, что у нас с Брюсселем, с европейской бюрократией не ладится?
Да, с ними, видимо, хотя, с другой стороны, вчера президент Путин разговаривал с этим Шарлем Мишелем, да, это Евросовет там и так далее. Вот их глава, который, в принципе, у которого были такие достаточно русофобские заскоки у этого Шарля Мишеля, но, тем не менее, вот с ним вчера поговорили. Так что здесь разные заявления.
Разные заявления, конечно, но здесь вопрос, а дальше-то куда? Ну, как они дальше будут развиваться? В конце концов, ведь мы понимаем, что Российская Федерация чем-то руководствуется, Европейский Союз руководствуется, выстраивая тактику отношений, может быть, даже стратегию отношений. Многие говорят, что в 2014 году возникла стратегия вот со стороны Европейского Союза, стратегия на конфронтацию с Российской Федерацией. Поводом послужил Крым для них с той стороны, а потом все остальное. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Евросоюз тут в какой коннотации? Это брюссельская бюрократия или все страны, говорит Виталий? Нет, Лавров же как раз и подчеркивает, что Евросоюз как Брюссель. Евросоюз как Брюссель, значит, виновен в уничтожении отношений с Российской Федерацией. И здесь получается сложная ситуация. С одной стороны, да, у нас хорошо с Венгрией, да, у нас хорошо с, значит, с Германией более-менее, с Италией тоже, с Австрией, конечно же. Но мы понимаем, что отдельно взятые даже бизнесмены могут налаживать здесь какие-то контакты, связи, экономические вопросы решать. Но когда речь идет о санкциях, тут включается коллективный Европейский Союз, то есть коллективный Брюссель. И с этим, по-видимому, сделать ничего невозможно. Или все-таки возможно. А мы не уперлись в стену в отношениях с окружающими странами. Может, уже поменять, о господи, главу МИДа и взглянуть на мир по-другому, говорит Виктор Пятигорск. А чем вам глава МИДа, простите, не угодил? Что вас смущает? Ну, то есть европейские страны вводят по тем или иным причинам санкции, а виноват министр иностранных дел. Я, честно говоря, не вижу здесь, ну, какой-то логики. Вы поясните, пожалуйста. Здрасте, алло.
Здравия всем.
Да.
Евгения. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
На мой взгляд, своего рода мы таким образом толчем в ступе в воду, поскольку если друг друга запугиваем, то что можно ожидать от отношений? Это вот как образно Каин и Авель, и у каждого по палке за пазухой, да, вот кто кого первый убьет, либо кто первый проявит мудрость и человечность.
Но все как будто бы в ожидании. В ожидании чего?
Вот нам, людям, в том числе, дана способность чувствовать и воспринимать происходящие события. Вот я просто сейчас
новости
не слушал, но сказали на соседней станции...
Нет, подождите, давайте про мою тему. Простите, ради бога, давайте не про соседние станции, не про их верстки, более того, даже не про нашу верстку, и не про наших ведущих, не про что, про тему, которую даю. Простите, пожалуйста, да, демократия у нас в стране, но в отдельно взятой студии сейчас диктатура моя. Так, что тут еще? Так американский обком дал... Что дал, не поняла. Ну и вот. Евросоюз — это кто? Он ведь неоднороден. Западная Европа за хоть какие-то отношения. Восток — новые члены. В основном поляки и балтийцы не очень хотят. Им в первую очередь нужно друг с другом договориться. Условному Парижу с Варшавой, Берлину с Ригой. Денис напоминает, что Цугцванг — это да, когда ходов нету. У России их предостаточно. Цугцванг для ЕС — это да. Хорошо. У Российской Федерации какие есть ходы? Давайте так. Вы видите... Вы считаете, что для нормализации отношений с Европейским Союзом какой-то первый шаг должна сделать Российская Федерация? Только непонятно какой. Ну, то есть вы считаете, что вот отношения зашли в тупик, Поэтому первый ход за Российской Федерации для налаживания этих отношений 134-21-35. Вы считаете, что первый ход за Брюсселем 134-21-36 по коду 8495. Итак, первый шаг за Россией 134-21-35, первый шаг за Европейским Союзом 134-21-36. И самое главное, а как... прошу прощения, какие это шаги могут быть? 7373948, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Руслан Красноярский.
Да, Руслан, пожалуйста.
Я считаю, что здесь только смена элиты подскажет, кому делать первый шаг. Сейчас эти шаги бесполезны.
Смена надо... элит в смысле где? Везде вообще?
Да, везде обязательно, потому что та элита, которая там, она настроена воинственно против наших. Соответственно, наши то же самое не это. Не могут понять, как с ними дружить или воевать, или что сделать. Ну, это нам неизвестно, как на самом деле. Но понятно, что уже тех отношений, которые были, например, при Горбачеве или Ельцине, их не будет.
У Горбачева, понимаете, Руслан, здесь тонкость такая. У Горбачева была прямая заинтересованность в налаживании отношений с Западом. Как представляется, у современной России такой задачи нету. Но потому что и так у нас паритет есть, существует. И поэтому просто вот такие отношения сложились.
Да, ну вот поэтому ничего тут уже не получится, пока не уйдут и наши, и их. Нам остается только наблюдать, как... плывет.
Как плывет, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, что тут еще? Такой шаг, перестать нарушать права своих граждан государством, Алекс говорит. Права граждан какого государства вы имеете в виду? Какой шаг? Кёнигсберг вернуть, что ли? Власть сменить? Армию распустить, говорит Панк 13. Любопытная история. Да, видите, как фантазия пошла дальше. Куда? Но опять же, если вы говорите про какие-то шаги со стороны Российской Федерации, что мы же понимаем, что если пойти на попятную, как того, например, требуют в Европейском Союзе, но это будет трактоваться как проявление слабости определенной. Мы же понимаем, что в отношениях заинтересованы обе стороны. Значит, обе стороны должны идти по каким-то, ну, на какой-то путь, значит, наставить друг друга. С нами на связи Владимир Оленченко, он старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый день, Евгения.
Смотрите, я провела голосование... И у нас со слушателями как получилось? Что 46% считают, что для налаживания отношений с Европейским Союзом первый шаг, ну, между Россией и ЕС, первый шаг должна сделать Москва. А 54% говорят, что первый шаг за Брюсселем. Но только непонятно, а заинтересованы ли стороны друг в друге, и кто действительно какой шаг должен сделать?
Ну, хороший вопрос, конечно, если так его ставить просто теоретически. Тема, она глубоко проработана практически. Мы отношения поддерживаем с Евросоюзом уже продолжительное время, и существует правовая основа соглашения 1997 года, договором, правда, не пересмотрен. Значит, почему возник или актуализировал вопрос сейчас? Дело в том, что в 2019 году приступило к деятельности новое руководство Евросоюза. То есть новый председатель Евросовета Шарль Мишель, новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый представитель, высокий представитель по вопросам внешней политики, политики безопасности Жозеп Боррель. Вот почему на этом сделал акцент? Потому что после их прихода началось резкое, скажем, ухудшение отношений. То есть оно происходило по инициативе, вот, скажем, нового руководства.
А что с этого имеет новое руководство? Ну, то есть это какая-то политическая целесообразность, я не знаю, обмен деньги на власть, на что? Как это трактовать?
Хороший вопрос. Россия тоже задается этим вопросом. И пока мы, как говорится, понять не можем, почему, скажем, новое руководство, скажем, пошло по этому пути. Если говорить вообще по, скажем, ракурсу, то после его прихода в деятельности Евросоюза заметно активизировался политический аспект. Хотя сама организация создавалась как экономическая группировка. Да. И под различного рода политического рода требования пытается приспособить и экономические отношения. Ну, наиболее яркий пример – политизация. Это может быть вопрос регистрации российской вакцины «Спутник В» в Евросоюзе.
Ну, как бы в отдельных странах, да, отдельные страны это допускают, а Евросоюз в целом, то есть коллективно Брюссель, ну, как будто бы сомневается.
Нет, он не прокурор сомневается, потому что все четыре предыдущие, он сначала их допустил их использование, а потом уже занялся их одобрением. А в нашем случае он говорит, что он будет еще изучать документы, которые мы подали, а потом уже решать. То есть ясная такая политизация. И, конечно, вот те люди, которые говорят, что с российской стороны должны быть сделаны встречные шаги, то есть это тогда должны быть не шаги, а какие-то уступки. Да?
А что это за уступки могут быть? Вот кто-то говорит уже там, значит, что-то там про заключенных, перестать нарушать права граждан Российской Федерации. Вот это вот все пишут. Такое.
Ну, вы знаете, такое предложение, оно надуманное, я повторюсь, потому что организация Евросоюз, эта организация создавалась как экономическая группировка, и мы с ней выстраивали, соответственно, отношения. И вот я повторюсь, то есть сейчас на этой основе, или вернее, фокус внимания сдвинулся на различные политические вопросы, которые генерируют новое руководство. Я повторюсь, там создан механизм для, скажем, введения санкций, создан механизм для отслеживания вопроса по политическим правам. Хотя, скажем, если идти по этому пути, то у нас более веские основания, скажем, выдвигать такие требования Евросоюзу. Потому что если даже количественно смотреть и предполагать, что с нашей стороны есть какие-то упущения, то в Евросоюзе в настоящее время количество стран во много раз больше. И, соответственно, упущений во много раз больше.
Ну и плюс, наверное, сейчас...
Тогда предъявлять претензии и ставить механизмы каждой из стран в целом или председатель нынешнему руководству ЕС. То есть мне хочется подчеркнуть мысль, что та ситуация, в которой мы оказались, она создана искусственно. Известно, кто ее создал, новое руководство Евросоюза. И, соответственно, оно и располагает и силами, и возможностями, и знает, как выйти оттуда.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Оленченко был с нами на связи, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Ну, то есть все дело в современном, в текущем руководстве, вот нынешнем руководстве Европейского Союза. И как бы много Жозеп Боррель не говорил, как бы много тоже Урсула фон дер Ляйен не говорила, и Шарль Мишель тоже не выступал с различными заявлениями, все равно пока статус-кво такой. Виталий говорит, Россия и Евросоюз друг другу нужны, и мы соседи, торговые партнеры, не говоря про исторические, культурные связи. Просто сейчас в отношениях кто в лес, кто по дрова, говорит Виталий. Да, в любом случае, сейчас сложности в отношении с Европейским Союзом и Российской Федерацией, наверное, во многом обусловлены тем, что львиную долю влияния имеют Соединенные Штаты Америки, потому что мы понимаем, что если смотреть в исторической в историческом разрезе, такой в ретроспективно рассматривать этот вопрос, то в любом случае тогда пальма первенства была у Британии. Вот. А Соединенные Штаты Америки потом уже подключались. Я имею в виду, что давно, смотри, там 100 лет назад и так далее. Вот. А с учетом того, что сейчас, в общем-то, есть и Штаты, и Европейский Союз, то, что называется коллективным Западом, здесь, наверное, сложнее. Но итоги голосования, видите, какие? 46 на 54, 46 говорят, что Россия должна сделать первый шаг, а 54% говорят, что нет. Первое слово за Европейским Союзом.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вакцину «Спутник Ви» модифицируют для детей разного возраста. Основные ставки сделаны на назальную форму препарата. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17-12 или 13 лет. Мы сейчас над этим работаем, цитирует Гинзбурга Интерфакс. Он отметил, что специалисты уже запатентовали вакцину в виде капель для носа. В ближайшее время начнутся клинические испытания. Это, безусловно, безусловно, очень щадящая, удобная форма вакцинации детей, особенно маленького возраста, подытожил глава Центра Гамалеи. Георгий Викулов на связи сейчас будет с нами, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-аллерголог-иммунолог. И в этой связи я ради интереса посмотрела просто еще иностранную прессу, и чешская газета пишет, что когда взрослое население будет вакцинировано, вирус, по словам некоторых специалистов, может, я цитирую, наверное, такой перевод, укорениться в детях. Без вакцинации детей COVID-19 не победят, говорят чешские специалисты. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы согласны с утверждением ваших чешских коллег, что действительно без вакцинации детей COVID не победим?
Абсолютно не согласен.
Поясните,
кто,
пожалуйста.
Решил, что вакцинация детей вообще показана? Дети болеют редко, в слабой форме. Кто решил, что детей нужно вакцинировать? Дети – это не самая уязвимая группа риска. Есть ослабленные дети, например, с сахарным диабетом первого типа, с иммунодефицитами, онкогематологические пациенты. Угу. Это отдельная история. Никто не отрицает, что это дети из группы риска, дети с ожирением. Они точно так же с метаболическим синдромом имеют, в общем-то, тяжелое могут иметь течение. Уже есть определенные наблюдения, соответственно, определенные случаи, которые описаны. Но в целом говорить о том, что коронавирусная инфекция – это инфекция, которая направлена на профилактику детей, но это не совсем правильно. Угу. Потому что пока что не доказано в мире никем. Так. Это информация для чешских исследователей. Угу. О том, что если мы будем вакцинировать людей, будет уменьшение передачи именно от детей и дальше. Потому что ведь сейчас пандемия находится на той стадии, когда все слои общества уже вовлечены в этот процесс. Угу. Другой момент, что да. Исследование у детей требует по эффективности и безопасности требует более таких серьезных подходов, и это не так просто.
Не так просто, но в целом создание вакцины оправдано для детей? Вот как говорит господин Гинзбург, 17-12 или 13 лет?
17-12, да. Чисто теоретически обосновано, но как это будет реализовано практически, пока непонятно.
А сложности с доказательством безопасности, с формой выпуска или с чем?
Как с чем? Сложность заключается в том, что любое исследование должно быть, которое имеет максимальную мощность, оно должно быть рандомизированным. А это значит, что это случайная выборка. По какому принципу мы должны одним детям применять вакцину, другим не применять?
Но тогда, если попробовать провести параллель с вакцинацией от гриппа, детей же прививают? Или здесь нерелевантно сравнение?
Это не эквивалентное сравнение. Вакцинация от гриппа – это существует программа многолетняя, которая прошли соответствующие фазы клинических исследований популяционных. Итог вакцинам от гриппа есть просто вопрос.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Георгий Христович. Георгий Викулов был с нами на связи, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-аллерголог-иммунолог. Тут, значит, несколько новостей на эту тему. Да, во-первых, Гинзбург поясняет, что точный возраст пока не определяют, всего несколько возрастных групп. Начинать надо с подростков 12-13-17 лет. А в то же время вот по ТАССу я читаю, что в виде капель для носа для детей младшего возраста до 3-4 лет мы начнем, значит, и закончим клинику интерназальной формы, сказал он на совещании у Владимира Путина. Тут уже кто-то говорил, дети-носители, Игорь Беспрозванный. Я вам просто зачитаю новость, знаете какую? От октября 2020 года Роспотребнадзор опроверг тезис о детях-разносчиках коронавируса. Эпидемиолог ведомства, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арек Таталян пояснил, что взрослые заражают детей, а не наоборот. По его словам, выводы сделаны на основе исследований в одной из скандинавских стран. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными входными воротами считается рецептор АСЕ2, активность которого в клетках увеличивается с возрастом. То есть у детей она минимальна, а у взрослых максимально, особенно у пожилых, передает РИА Новости. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
14.36 столица, персона Грата. Действительно, чехи правы. Вирус, мутируя в детских организмах, будет приобретать устойчивую форму или даже представлять большую угрозу жизни детей. Персона Грата. Но вы слышали господина Виколова. Он не совсем согласен с выводами чешских специалистов и объясняет, что разработка вакцины от коронавируса для детей – это штука довольно серьезная. Там нужно исключать все риски вообще. Вот, поэтому это совершенно отдельная страна. Вот. Но господин Гинзбург сказал, что да, скоро будут заниматься этим. Так, 853-й. Сегодня до взлета погибли российские летчики-бомбардировщики из-за внезапного выбрасывания их кресел из кабины. Серк пишет: да, я знаю, есть последние новости, которые на эту тему я хотела вам зачитать. Их не так много, кстати. Вот 14.03 только у бомбардировщика нештатно сработала катапульта на аэродроме под Калугой, источник РИА Новости, и официальное заявление Минобороны. Три члена экипажа дальнего бомбардировщика ракетоносца Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания катапультных кресел. На аэродроме в Калужской области это произошло. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Это официальное заявление ведомства. Разбились насмерть. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлены комиссии ВКС России, отметили в Минобороны. Как только какие-то новости еще появятся, обязательно я вам зачитаю, в новостях вы их в любом случае услышите. Давайте теперь к «Газпрому» переходить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о серьезных финансовых проблемах компании в случае, если ее обяжут переходить на российское ПО на общих основаниях. Соответствующее письмо он направил в адрес премьера Михаила Мишустина, пишет РБК. По оценке Миллера, затраты на отечественный софт и оборудование, если стараться завершить процесс до 2025 года, составят 180 миллиардов рублей. Это станет слишком большой единовременной финансовой нагрузкой и негативно повлияет на экономические показатели. Он предложил исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российский софт, который прописан на данный момент. В текущей версии уйти от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, оборудование до 2025. Станислав Митрохович, эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а в чем здесь соль все-таки? В том, что слишком дорого, в том, что есть какие-то общие основания, или сам принцип перехода на отечественное ПО вызывает негативную реакцию?
Ну, как и любые другие предприятия, «Газпром» очень долгое время привык работать именно с конкретными иностранными поставщиками. У него к этому привычные сотрудники, партнеры. Есть инерция. Эту инерцию довольно сложно преодолеть. Требуется время. Ну, собственно, «Газпром» и говорит, продлите нам те сроки, когда мы от одной инерции как бы сможем переключиться на другую практику. Похоже, проблема есть и у других российских компаний. Кстати, многие из них действительно занимаются импортозамещением в сфере софта, скажем, в РЖД это происходит. Вот. Но это требует времени. Наверное, можно сказать, что люди, привыкшие работать в этом софте, это такие одни из самых консервативных, что называется, и трудных на подъем сотрудников. Вот, кстати, то же самое, кстати, в финансах. Люди привыкли с ними работать с одним и тем же софтом, им сложно переходить. Но, как говорится, иногда жизнь заставляет. Если вот мы увидим какое-то ужесточение американских санкций, это будет каким-то поводом ускорить переход. Если мы ужесточение санкций не увидим, то, скорее, наши компании будут просить дальнейшие отсрочки. Ну, ссылаясь на сложность ситуации, необходимость реализовывать еще инвестпрограммы, большие расходы на другие проекты. Скажем, «Газпром», конечно, скажет про свою программу по газификации России, которая стоит больших денег. Что же нас еще нагружаете ускоренным переходом? Но, как говорится, всякое может быть. Сам «Газпром» ведь рассказывал, скажем, в 2019 году, что еще в 2012 году, то есть он рассказывал в 2019 про 2012 год, так, еще до санкций, что ему отключили мобильные компрессоры австрийского производства прямо со спутника. Это слова не каких-то людей со стороны, это руководитель одного из департаментов «Газпрома» совершенно открыто сказал, вот компрессоры, произведенные австрийцами, были дистанционно отключены. Это еще было до санкций. Представьте себе, что будет, если мы выйдем на уровень эскалации конфликта с Америкой. Поэтому я считаю, конечно, в импортозамещении есть очень большое разумное зерно, и нужно идти по этой дороге.
Но где больше уязвимости все-таки? В российском ПО или в иностранном с учетом рисков влияния извне?
Ну, я думаю, что вот если бы у нас была какая-то абстрактная ситуация, просто вот некое международное сотрудничество, там риски Германии по отношению к рискам из Франции, была бы одна история. Но хотим или не хотим, у нас есть конфликт с западными элитами, с американцами, которые вот нам вставляют палки в колеса и будут дальше, скорее всего, это делать. Поэтому в нашем случае, с учетом объективно существующих реалий, я думаю, переход на российское ПО необходим. Вы понимаете, что делают китайцы? китайцы тоже, наверное, были бы готовы с Западом торговать, еще что-то, но вот их вот взяли, отрезали, скажем, от западных технологий в компанию Huawei. А Запад еще кого-нибудь отрезали.
Ну, при этом отрезали компанию, смотрите, но отрезали компанию Huawei, потому что она оказалась конкурентоспособной. Ну, и плюс там история со шпионажем. А наше ПО, насколько оно конкурентоспособное, и оно по-настоящему наше, или это ПО, извините, железо с перебитым шильдиком?
Нет, ну, как бы нельзя все мгновенно заместить. Российские производители ПВО постепенно тоже учатся. Это не мгновенно, можно так вот прийти и сказать, теперь все делаем сами. Это тоже требует времени. Ну, можно что-то сделать. Вот, скажем, слушайте презентацию где-нибудь в Гупинском университете. Там рассказывают, что у нас есть свои проекты, но они говорят, допустим, поскольку это проекты новые, то нам нужно там больше денег, а вам привычно работать с другими. Значит, кому-то нужно ужаться. Либо компаниям, которые ТПО покупают, либо, может быть, государству нужно как-то это дело субсидировать. Вот так вот, как бы, с набега, с кондачка это все не решается. Но я уверен, что дорога моя сильна, надо просто начать идти по ней.
Но начать идти по ней в силу политической или экономической целесообразности?
Ну, во-первых, для того, чтобы создать потенциальную собственную отрасль, а во-вторых, потому что мы вынуждены это делать в силу политической конъюнктуры. Если бы не было истории там 14 года, дополнительных санкций, можно было бы меньше стимулов. Но, повторяю, «Газпром» рассказал про историю с исключениями компрессоров.
В 19-м году.
По версии «Газпрома» в 12-м году. Это означает, что просто они эту тему не хотели сейчас педалировать, но они рассказали в 19-м. То есть я не исключаю, что через какое-то количество лет тому узнаю, что что-то произошло, скажем, там, в 15-м или 16-м.
Ну, просто складывается такое впечатление, Станислав Павлович. Да, я просто вижу, что это заметка от 19 года, а события происходили, да, в 2012 году, компрессорные станции производства ЛМФ. Вот, но это по РБК, я читаю. Но здесь интересный момент. Смотрите, если до сих пор ничего такого, вот помимо этого инцидента, не происходило, почему вдруг только сейчас об этом задумались? Казалось бы, самое серьезное обострение было в 2014, 2015, 2016 год, но более-менее работали, видимо, с иностранным софтом.
Да, естественно, работали и до сих пор продолжают работать и с Cisco, в частности, и с многими другими компаниями, с Oracle. Но, как бы, во-первых, если бы наши уважаемые руководители вышли с этой идеей, скажем, где-нибудь там в 2015 году, у них бы спросили, а когда будет импортозамещение? Там, через 10 лет – это долгий срок, а как-то хочется отчитаться о каких-то результатах. Сейчас уже, видимо, результаты стали более осязаемы или, там, скажем, уже на каких-то в первом приближении на горизонте они видны. И я думаю, что это такая более выгодная стала тема, в том числе наших руководителей стали об этом говорить более подробно. Но начало движения произошло раньше, это без всякого сомнения.
Здесь просто важно понять, Станислав Павлович, какие сроки могут быть по внедрению нашего ПО? Как бы сейчас есть политическая задача, но мы можем привлечь эффективных менеджеров, каких-нибудь дизайнеров, которые должны доказывать собственную эффективность, и говорят, ребят, надо перейти. Все, вот наш проект. Но чтобы проект реализовался с бумаги через конвейер и, соответственно, был там внедрен в какое-нибудь управление какой-нибудь турбиной, я не знаю, например, это же тоже время, это же тоже технологии. А где эти технологии? Они наши, они китайские, чьи они?
Что-то есть наше, что-то делается вместе с китайцами. Скажем, есть компания Honghua Group. Для того, чтобы было понятно слушателям, это что-то типа Xiaomi, только вот в сфере
промышленного оборудования.
Ага, да, что-то. Вот они в этой сфере работают, у них уже есть очень серьезные проекты, их боильные установки у нас используются, у нас «Газпром», «Нефть», «Роснефть» с ними сотрудничает. Но это начало пути. Есть вещи, где мы уже добились успеха, но, может быть, нашим слушателям более известна история, там, скажем, с платежной системой «МИР». Мы же сумели это сделать. Сейчас думают о том, можно ли заменить систему SWIFT. Найдем ли мы ей альтернативу, кстати, в том числе с китайцами, которых тоже угрожают западную систему отрезать. Так что будет делать и
ну, альтернатива, сфере. Да, но альтернатива, вы же понимаете, какого рода, да, чтобы это было так же хорошо работало и у нас, и за границей, и имело такой широкий функционал, или просто лишь бы чтобы было.
Ну, система МИР работает нормально внутри России, вполне. И, кстати, сам факт ее существования, он и ограничивает аппетит к дальнейшим санкциям со стороны Запада. Ну, скажем, какой смысл сейчас массово России отключать от визы и мастер-карт? А ведь нам обещали такие вещи в 2014 году. Отключили некоторые российские банки, скажем, банк «Северный морской путь». Вот люди просто... Обычный банк, в принципе. Ну да, там владельцы, конечно, не самые последние. Но, тем не менее, это банк вот обычный, который работает с конкретными людьми. Приезжают они в Грецию, у них карточки отключены. Вот. Сейчас, условно говоря, вот такие вещи делать будет уже гораздо сложнее, потому что будет видно, что есть альтернатива. Поэтому на само по себе наличие нашей альтернативы, оно убирает уживающих, скажем, санкции, желание, собственно, это делать.
Понятно. Спасибо большое. Да, Станислав Павлович, принято. Станислав Митрохович был с нами на связи, эксперт финансового университета при правительстве России, Фонда национальной энергетической безопасности. Год назад, напомню, на тот момент Минкомсвязь разработала по поручению президента страны Владимира Путина первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, оборудование годом позже. В ноябре 2020 года сроки радикально пересмотрели до нынешних параметров. Как оказалось, в России попросту нет большей части аналогов, а даже на их срочную разработку требуются многие годы. Вопрос возникал, а зачем нужно было изначально те сроки указывать, которые были вот, в первой версии, аж 2021 год. Позднее стало известно, что справиться с проблемой в правительстве решили с помощью изменения требований к реестру отечественного ПО, когда будут включать даже программы с минимальными изменениями, в том числе копии иностранного софта. А может, отечественное ПО дубовое, говорит 316-й. Не могу судить. Вот все, что могла, спросила у Станислава Митроховича. Он говорит, что все, в любом случае разработки есть. Но насколько они подходят для уже существующей инфраструктуры, это вопрос. И насколько быстро можно действительно иностранное ПО заместить. И не получится ли так, что вдруг как-то отношения пойдут на лад, в конце концов? И скажут опять те же самые айтишники, а что нам мучиться в конце концов? Да вот и на иностранном работали 10 лет, вот и продолжим на нем работать. Уже политическая конъюнктура изменилась. А что-то тут еще, может тогда импортно заместить газ и газифицировать нашу страну, а не Запад, говорит Виктор Пятигорск. В этой связи, кстати, господин Миллер на что указывает, что 180 миллиардов рублей, в которой обойдется импортозамещение ПО в «Газпроме», может каким-то образом сказаться на вот этой проблеме газификации программе, потому что она тоже дорогостоящая. Он обратил внимание, Миллер в письме также, что «Газпром» и раньше пытался достучаться в различные министерства, но его предложения не учитывались. Вот. Посмотрим все-таки, какое решение примут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Осужденную за убийство ребенка и няню вышлют из России. Гюльчехра Бабакулова будет депортирована после окончания принудительного лечения. Экспертиза показала, что 39-летняя уроженка Узбекистана страдает хроническим расстройством психики. В феврале 2016 года женщина убила свою 4-летнюю воспитанницу, подожгла квартиру и вышла из дома. Она ходила по улице около метро «Октябрьское поле» с головой ребенка около 20 минут. Угрожала устроить взрыв. Бабакулова задержали у входа на станцию метро. Министерство внутренних дел, это сейчас уже комментарий МВД, приняло решение о нежелательности пребывания указанного лица в Российской Федерации. Приговорили ее к принудительному лечению, но при этом у человека хроническое расстройство психики. Вопрос, конечно, что будет с ней на родине, почему принудительное лечение имеет ограниченный срок, и получается ли, что если несколько лет человек провел на принудительном лечении в психиатрической лечебнице, то риск рецидива исключен. Разве так? Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнер. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а что будет с ней на родине? Какие-то договоренности по таким делам бывают между странами?
Да, бывают. У нас существует конвенция, вот заключенная, в принципе, с большим кругом стран, ранее входящих в состав Советского Союза.
Ой, зафиксируйтесь, пожалуйста, Георгий Георгиевич, зафиксируйтесь, а то звук залипает.
Алло.
Да, вот сейчас слышно? Продолжайте. Да.
Я говорю, у нас существует конвенция, заключенная между большим кругом довольно-таки стран, ранее входящих в состав Советского Союза, о выдаче лиц, которые совершили преступления на территории другого государства, были признанными с психическими заболеваниями, и по окончании лечения, то есть отсутствие необходимости в принудительном порядке содержать их в медицинских, психиатрических учреждениях существует договоренность о их депортации на родину. Согласно этой конвенции, в принципе, там же врачи самостоятельно определяют форму ее дальнейшего лечения, либо это будет проходить в стационаре, либо амбулаторно. Если потребуется какое-либо изменения, то об этом, значит, ставится в известность договаривающая сторона, решает эти вопросы суд, но по договоренности между этими сторонами, либо суд того государства, куда она была депортирована, либо суд того государства, из которого она была депортирована.
Но здесь получается, что ее высылают, и в Узбекистане она будет продолжать лечение, или все, она может там жить обычной жизнью? Или она будет под наблюдением каким-то?
Нет, в принципе, она, естественно, будет под наблюдением у врачей-психиатров, в том случае, если она не будет представлять опасности для общества, ну, как и для самой себя, да, здесь имеется в виду какие-то суицидальные наклонности, тогда она может проходить в дальнейшем амбулаторное лечение и быть под вот такого рода амбулаторным наблюдением какого-либо психиатрического диспансера той страны.
Георгий Рубинович, а чем руководствуется суд, когда принимает решение, например, об ограниченном сроке принудительного лечения на фоне хронического психического расстройства?
Суд руководствуется исключительно заключением комиссии экспертов психиатров. И в этом заключении в обязательном порядке должно быть прописано как раз именно то, что она в результате лечения ее состояние ее психического здоровья изменилось, и она не представляет угрозы для общества.
Угрозы для общества. Ну, да, хорошо,
принципе,
а как...
Допустим, да. Если мы представим, что она российский гражданин, да, его совершила такое страшное преступление и так далее, ее поместили, значит, она находилась в состоянии невменяемости, привлечь ее к уголовной ответственности. К сожалению, за это нельзя, но если в результате принудительного лечения ее состояние психическое меняется, она и в России была бы выпущена из больницы специального типа закрытой и находилась бы под амбулаторным наблюдением.
Под амбулаторным наблюдением. Но в данном случае,
наверное,
в данном случае вы говорите, что между странами существуют какие-то договоренности,
что нет такого.
Что ее как бы вот отправят и все домой, и она там будет жить как жила.
Нет, в принципе, нет. Ну, а давайте по-другому рассудим. Она ничем не отличается вот правовым последствиям от гражданина Российской Федерации, да? И я говорю еще раз, повторюсь, что будь гражданином Российской Федерации, я тоже бы выпустили. Только давайте мы себе представим, а зачем нам, России, вот в данный момент, гражданин чужого государства, которого нужно наблюдать и так далее, и таким образом брать на себя ответственность за то, что она может вдруг, если ее состояние изменится, натворить еще здесь у нас в России. Поэтому, если согласно норм уголовного права она не подлежит уголовной ответственности в силу того, что была на момент совершения преступления невменяемой, ну и скатертью дорога, пускай за ней смотрит там дальше Узбекистан. Мы уже ничего сделать в этом плане не можем.
Понятно.
А брать на себя лишнюю ответственность, да, ну зачем это надо?
Все ясно. Спасибо большое, Георгий Рубенович. Георгий Таракопов был с нами на связи. Адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Давайте с вами эту тему обсудим. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Ну и вот в другой стороны. Вы согласны с тезисом Георгия Рубеновича, что, ну, а по факту, а что бы, зачем нам эта женщина здесь, в Российской Федерации? Вот. И мне нужны еще люди, знакомые с медициной, может быть, психиатры среди наших слушателей есть. Позвоните, пожалуйста, почему все-таки при наличии хронического психического расстройства человека на некоторое время помещают в, ну, на 5 лет помещают в психиатрическую клинику, а потом, ну, комиссия приходит к выводу, что что, можно выпустить или что? Если это хроническая история, велик же риск рецидива? Ну, он, по крайней мере, он существует. 7373-948, это телефон прямого эфира. Вас послушаю, здрасте. Понятно. 7373-948. Так, за чьи деньги лечили столько времени? Так. Самое удивительное в этой истории, что полицентризм вместо того, чтобы прострелить или хотя бы попытаться задержать ее, полицейские, в смысле, убегают от нее в противоположную сторону. Это четко видно на записи камер наружного наблюдения. Вы помните, что мы подробно эту тему тогда обсуждали? Потому что это было на тот момент, ну, совсем близко к нашей тогда редакции на Октябрьском поле. И мы это тоже подробно обсуждали. Почему полиция себя тогда так вела? Рецидив будет проблемой Узбекистана, говорит Панк 13. За чьи деньги лечили? Ну, если, ну, наверное, за бюджетные деньги. За чьи лечили? Если принудительное лечение. А за чьи деньги люди сидят в тюрьме или в колонии? Наверное, за эти же деньги и лечат их. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день. Ну, вот я имею отношение к психиатрии.
Давайте.
том, что когда-то я, ну, сейчас уже можно сознаться, открутился от армии.
Но.
И вот там все эти седобородые профессора меня крутили, вертели. 18-летний пацан надурил целую вот эту всю...
Уж они сделали вид просто.
Нет, они не сделали вид. Просто в этом деле... И потом я отлежал, конечно, все, очень знаком с этой кухней. Ну, это все в истории уже. Дело в том, что никаких определенных критериев там нет. И все это очень размыто, очень условно. И
почему не... Вот удивляет просто, почему не пожизненное психиатрическое лечение? Спасибо большое. Почему не пожизненное? Вы, в смысле, знакомы, вы с той стороны. Вы обманули военкомат, обратившись, ну, в общем, прикинувшись кем? Человеком, у которого не все в порядке с психикой. Правильно я понимаю? Это не совсем то, что я хотела услышать. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий. Разве есть пожизненное лечение? Вот 5 лет
знаю.
Дали по закону, и все. Надо у психиатра, и кто там законы знает, у них спрашивать.
Ну.
Вот, а поэтому. Ну, отпустили, уедет туда, и пусть. А вряд ли она теперь голову кого будет отрезать детям.
Понимаете, в чем? Вот это вот вряд ли, а если бы ДКБ, мы не знаем. Мы точно не знаем, но, насколько я понимаю и читал тезисы заявления психиатров, что если хроническое заболевание, это пожизненное лечение. Да, пожизненное наблюдение, это точно. Амбулаторное лечение в любом случае. 7373948. Более того, вы помните, что тогда высказывались предположения, с учетом того, что она кричала, прорабатывались связи ее, возможные с экстремистами, с террористами, и поэтому и те крики, которые она, значит, выкрикивала, лозунги, когда разгуливала там у метро, тоже это наводило на определенные мысли, и многие говорили, а почему принудительное лечение, а не тюрьма? Вот тоже вопрос. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, да. Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Смотрите, вот людей, которые наблюдаются всю жизнь, их выявляют на ранних сроках, то есть еще в детстве. А вот как вот говорил предыдущий
тихушники,
товарищ, который...
Тихушники.
Да, которые перед армией это все, ну, скажем, проще сказать, косят, они, скажем, ну, быстро их выявляют, и очень им потом печально живется в течение всей последующей жизни. То есть это отсутствие прав, это отсутствие возможности устроиться на госслужбу, ну и ряд других плюсов.
Я конкретно спрашиваю, мы не обсуждаем сейчас не слушателя, который косил от армии через психушку, а конкретный случай с этой няней, которая вроде бы вот отличилась 5 лет, но при этом хроническая шизофрения у нее осталась. В смысле, шизофрения так и осталась,
это
да.
Самая большая проблема сейчас, которая связана вот именно с приезжими, это отсутствие федеральной базы, а именно федеральной базы в рамках ОДКБ, ну, проще сказать, по союзным республикам.
Федеральная база. Подождите, вы говорите про федеральную базу, но подождите. Психопаты, шизофреники, люди с каким-нибудь обсессивно-компульсивным расстройством, они есть не только среди мигрантов. Эти люди просто, ну, они ходят по улицам, те же самые люди. Этот случай заставляет же присматриваться друг к дружке посерьезней. Но при этом у нас настолько табуированная тема психиатрии, поэтому получается так, что только отмотав назад уже, вот я читала интервью с родственниками этой девочки, отмотав назад, они говорят, да, за ней наблюдалась какая-то странность. Но мы же понимаем, что как бы чудовищное преступление совершено. Она 5 лет отличилась. Теперь она будет у себя там в Узбекистане. Вопрос, будет за ней наблюдение, не будет за ней наблюдение. Насколько правильным было, ну, с точки зрения суда, было правильным и справедливым вот такое решение. 15 часов новости, потом продолжим у нас «Умные парни».